რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Оста сами საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ოკუპირებულ აფხაზეთთან თანამედროვე სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა. პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ რუსეთისაგან არავითარი პოზიტიური დინამიკა არ შეინიშნება. დევიდ კამერონმა 23 ივნისს დანიშნა რეფერენდუმი ქვეყნის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. კიევში რადიკალებმა ქვები დაუშინეს რუსულ ბანკებს. უკრაინის დედაქალაქში აღინიშნება მაიდნის სისხლიანი მოვლენების მეორე წლისთავი. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში ეგრეთ წოდებით დროებით გამყოფ ხასთან დიდი საბითუმო სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა. რუხი მოლი, ასე ქვია ამ სავაჭრო ცენტრს, ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ. სავაჭრო ცენტრი სამეგრელოსა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობას მოემსახურება, რომელიც მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას წინ წასწევს. ობიექტთან ერთად გამყოფ ხასთან ფუნქციონირებს მომსახურების ცენტრი, საბანკო მომსახურების ოფისები და იგეგმება ახალგაზრდებისათვის გასართობი ცენტრი, სადაც წაფიქრების ობიექტების გახსნაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ თბილისის მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად კრემლის მხრიდან არ შეიმჩნევა პოზიტიური დინამიკა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის მიმართულებით. გიორგი კვირიკაშვილმა ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრა.
რუსეთთან ფუნდამენტური პრობლემები რჩება. მთავრესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპაციის სახით, ხედავთ, რომ არანაირი დადებითი დინამიკა ამ მიმართულებით ჩვენ არ გვაქვს. არ გვაქვს ასევე არანაირი დადებითი დინამიკა იმ მიმართულებით, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს სუვერენულ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დასავლური ინტეგრაციის თაობაზე.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომლის სრული აუდიო ვერსია გამოქვეყნებულია ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge. ახლემების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 23 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. აღნიშნული განცხადების ფონია ორდღიანი სამიტი ბრიუსელში, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან კონსენსუს. ევროკავშირის რეფორმების თაობაზე ლონდონი ევროკავშირში დარჩენის მთავარ პირობად მიიჩნევდა ასეთი რეფერენდუმის გატარებას. შეთანხმდნენ 19 თებერვალს, რომ ბრიტანეთი ევროკავშირში სპეციალური სტატუსით ისარგებლებს. კევის ცენტრში კომუფლირებულ სამხედრო ფორმიანი უცნობები კარვების დადგმა შეეცადნენ, ხოლო მას შემდეგ, რაც პოლიცია მათ ამის უფლება არ მისცა, მცირე შეტაკებას ჰქონდა ადგილი. მოგვიანებით ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებმა დაიკავეს სასტუმრო კოზაცკაიას სააქტო დარბაზი და გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც უკრაინის პრეზიდენტისა და მთავრობის გადადგომას ითხოვენ. შაბათს კიევში გაიმართა ღონისძიებები მაიდნის სისხლიანი მოვლენების მეორე წლისთავის აღსანიშნავად. ათასობით მოქალაქე მიაგო პატივი ზეციური ასეულის იმ ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც კიევის ცენტრში ორი წლის წინ პოლიციის სპეცსანსთან შეტაკების დროს დაიღუპნენ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ტელეფონით ცალ-ცალკე ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და მოუწოდა მათ, რათა ხელი შეუწყონ საპარლამენტო კოალიციის აღდგენას და რეფორმების შემდგომ გაგრძელებას. თეთრი სახლის თანახმად ბაიდენმა საუბარში ხაზი გაუსვა საზოგადოებაში უკრაინელი პოლიტიკოსებისადმი დობის აღდგენის მნიშვნელობას, რისთვისაც აუცილებელია პოლიტიკური ძალების გაერთიანება და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა უმბერტო ეკო, ცნობილი იტალიელი მწერალი და ფილოსოფოსი. უმბერტო ეკოს საქვეყნო აღიარება მოუტანა მისმა რომანმა ვარდის სახელი, მე-14 საუკუნეში განვითარებული მკვლელობის მისტერიაზე, რომელიც 1980 წელს გამოქვეყნდა. მანამდე 1950-იანი წლებიდან მოყოლებული უმბერტო ეკო ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდა და კარგახანს მუშაობდა იტალიურ ტერიალ რაიში. უმბერტო ეკოს კალამს ეკუთვნის ასევე რომანები ფუკოს ქანქარა, გუშინდელი დღის კუნძული, პრაღის სასაფლაო და სხვა. იტალიური მედიის თანახმად, მწერალი, რომელიც სიმსივნით იყო დაავადებული, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში 19 თებერვალს გარდაიცვალა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური პროგრამა. მე კობალი კლიკაძე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, микрофон Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем сегодня события, которые происходят с владельцем аэропорта Домодедово Дмитрием Каменщиком. Вчера он был задержан, отправлен за решетку. Сегодня Басманный суд должен был дать согласие на его арест. Но Следственный комитет, во-первых, смягчил несколько свои требования. Он попросил для него домашнего ареста. Во-вторых, Генеральная прокуратура вообще-то выдвинула взаимные претензии к Следственному комитету и сказала, что нет вообще-то никаких оснований привлекать его к ответственности. Тем не менее, Следственный комитет настоял на своем. Арест был осуществлен только домашний. И до 18 апреля Дмитрий Каменщик, владелец аэропорта Домодедово, будет отбывать вот такое вот временное наказание у себя дома. И мы будем разбираться сегодня, что же такое происходит с этим человеком, почему через 5 лет ему инкриминировали халатное отношение к своим служебным обязанностям, повлекшее за собой человеческие жертвы. Конечно, имеется в виду теракт в аэропорту Домодедово, произошедший 5 лет назад. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Бирман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр – специальный корреспондент Ленты.ру, экономический обозреватель. С нами на связи Олег Пантелеев. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, эксперт, аналитик, и во всем, что касается транспорта, авиационного транспорта, он у нас главный сегодня, и вы увидите его биографию на экране, кто он и что он. И я спрашиваю, вот сейчас, есть ли с нами на связи Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Юлия, я слышу. Юлия, очень приятно тоже, что вы присоединились. Юлия, обозреватель «Новой газеты», и писала буквально вот накануне этого процесса, писала об этом. Юлия, давайте мы вот с вас, собственно говоря, и начнем, потому что вы это написали. Вы вообще-то, почему они появились, вы не писали. Мы о корнях этой истории пока даже не говорили. Вы говорили о том, что это очень странно, что они появились. А вот ведь мы же знали, что претензии-то к нему появились задолго до истории теракта. Правильно я рассуждаю?
Буквально сразу, не прошло и часа после теракта, буквально двух-трех, как Медведев, который тогда был президентом, вышел на заседание Совета Безопасности, этому посвященного, и ошарашил всех присутствующих объявлением, что, оказывается, в теракте виноваты недобросовестная работа аэропорта Домодедово, который не проверял всех рамки на входе. Что выглядело чудовищной ересью со всех точек зрения и безопасности, и практики. Вот любые люди, которые летают, пользуются самолетами, я думаю, что они могут легко убедиться, что в абсолютном большинстве аэропортов мира нет никаких рамок на входе. В частности, их нету даже в Израиле, и в Китае, и в Сингапуре, достаточно жестоких странах, в США нету рамок на входе. Помимо всего, то есть по ряду причин. Во-первых, рамка на входе, я скажу чудовищную вещь, совершенно бесполезна, потому что она ловит далеко не все типы взрывчатки. И когда просвечивается багаж в аэропорту, это действительно гигантские подвальные помещения, просто заводы, на которых это происходит. Рамка физически ничего не может сделать, кроме как создать на входе пробку, во время которой террорист также легко взорваться. Во-вторых, рамка на входе – это бред, потому что любой специалист по авиационной безопасности, я здесь просто, поскольку я за этой темой слежу с 2011 года, то мне довелось в свое время поговорить в Израиле с человеком, который до своего выхода в отставке, собственно, и отвечал в израильской службе безопасности за безопасность аэропортов. Он совершенно искренне сказал, что первая заповедь заключается в том, что террорист предотвращается другими способами агентурной работы. За ним следят, и если человек дошел до аэропорта, это уже прокол спецслужб, да, начинать с этого. И это выглядело чудовищной ересью, но что самое удивительное, что первое, и это очень важно подчеркнуть, даже тогдашние действовавшие российские правила не содержали требования рамки на входе и чтобы проверяли сотрудники службы безопасности аэропорта. В любом случае, это должны были быть по тогдашним действовавшим российским правилам не сотрудники службы авиационной безопасности, которые отвечают только за то, чтобы террорист не прошел самолет под взрывчаткой, за так называемую чистую зону. А это должны были быть менты плюс служба аэропорта. То есть это звучало вообще дико, да, потому что если бы, условно говоря, сотрудники службы безопасности аэропорта встали на входе и начали всех проверять, то первое, что мог бы сделать любой человек, подать на них в суд, а первое, что бы сделала их ФСБ, засудила за узурпацию функций государства. То есть они даже не имели права это делать. А поэтому претензии Медведева были, ну, вообще абсолютно феерические, не говоря уже о том, что, что самое смешное, две вещи, о них мы еще поговорим чуть попозже. Да. Во-первых, действительно существовала ситуация, при которой контроль мог быть сплошным. И эта ситуация звучала так по тогдашним действовавшим правилам. В случае террористической угрозы, повышенной террористической угрозы. Повышенной террористической угрозы не было. А почему ее не было, об этом бы я бы очень хотела поговорить отдельно, потому что, конечно, она должна была быть.
Да.
Второе, самое главное, заключается в том, что с тех пор российское государство многократно признавало в том, что аэропорт Домодедово был совершенно прав. То есть дело не только в международной практике. Дело не в том, что тогдашнее российское законодательство этого не предусматривало. А дело не только в том, что рамки сплошные в аэропортах, насколько я знаю, существуют там в 2,5 государствах, в основном какой-нибудь экваториальной Гвинеи, то есть совсем дремучих. Но и что самое поразительное, многочисленные судебные решения, в том числе по уголовным судам, иски подавались, а во всех них российское государство тем или иным способом подтвердила правоту Домодедова. И, конечно, полный был финиш в том, что это уголовное дело было закрыто тем же следователем Дубинским. С той же самой формулировкой, что аэропорт Домодедово тут ни при чем, а дело в несовершенстве тогдашней регуляторной базы. Хотя не называл это несовершенством, это был просто здравый смысл, который был потом уничтожен. Но самое удивительное, что ровно в тот день, когда оно открылось, 28 апреля, а ровно в этот же самый день, ну так получилось, 28 апреля 2015 года, замминистра юстиции, наш господин Матюшкин, в ЕСПЧ против России Домодедова был подан иск о том, что типа Домодедова не обеспечила, а поскольку нельзя было подавать иск против одного Домодедова, а иск подавал наш печально известный адвокат Трунов, то там было написано, что вот типа государство не велело, а Домодедова не обеспечило. И ровно в тот самый день, когда было возбуждено уголовное дело о том, что Каменщик и Домодедова виноваты, Россия официально написала бумагу в ЕСПЧ, что ни Каменщик, ни Домодедова, ни Россия не виноваты, потому что, значит, этого не предусматривает международное законодательство, и этого не предусматривали российские внутренние законы. То есть это просто полный финиш, это вот как лада на экспорт. В один и тот же день на внутреннем рынке правосудия российское государство говорит, что Каменщик виноват, потому что ему надо отобрать аэропорт. И в тот же самый день оно пишет бумагу о том, что Каменщик не виноват, потому что там оно является соответчиком, и это на внешнем рынке правосудия. Такого еще не было, по-моему.
Да. Спасибо, Юля, это очень важно, все, что вы сказали. И вот я предлагаю от этого отталкиваться, от того, что сказала Юля, что она сказала, что нужно было отобрать. Все, что мы знаем про аэропорт Домодедово, чуть ли не с самого начала, что это такое успешное предприятие, которое очень хотят отобрать. Александр, вот когда Дмитрий Медведев, я прочитаю несколько цитат, буквально 3-4, которые прозвучали после этого теракта, он говорил, вроде бы известно, кто собственник, но начинают проверять, собственник спрятан за структурой бенефициарных владений. А это крупнейший транспортный узел, где садится огромное количество самолетов. Одна цитата. Вторая. У нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта. Третья цитата. В Домодедово разобрались, кто собственник, спрашивал президент у Чайки. Все время возникало ощущение, что никто не знает. Это было такое кокетство. Мы хотим отобрать, как создавалось, опять же, впечатление у внешней аудитории. Но мы не знаем, кто этот человек.
Ну, я думаю, что тут, скорее всего, другое. Тут, скорее всего, то, что потом вылилось уже при, так сказать, после того, как Владимир Путин вернулся в Кремль в борьбу с офшорами, что типа того, что вроде как крупнейший инфраструктурный объект скрыт за офшорами. Значит, как бы собственность, ну, не совсем жульнические бумажки, как это принято сейчас говорить, но все равно какой-то вопрос о собственности может возникнуть. Ну, что там, офшоры какие-то, мало ли кому чего. У нас тут стратегический объект, а это
так
как
вот
бы...
как будто бы они не знают, кому
не,
и
нет,
чего.
Тут
да.
другое, тут другое. Тут, скорее всего, что некое, ну, такое слабое такое подведение, что называется, разводящая база, что, ну, раз... этот объект стратегически важный для страны, что такие нюансы. А собственник скрыт за офшорами, ну, значит, как бы это не совсем правильно, что вот он скрыт за офшорами.
Значит, что-то с ним не так уже изначально,
ну, да, да,
с этим
да, да,
собственником.
Да. Либо что-то с ним не так, либо, как бы, может быть, его как-то заменить как-то на более собственника.
Открытого.
Да, 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 более открытого. Что касается интереса личного, то есть, ну, не личного, так сказать, Медведева к этому объекту.
Пристрастности,
да,
скажем
да, да.
так.
Ну,
да.
я не знаю, там можно гадать, да, то есть, с чем это связано, либо с тем, что там в какое-то время как раз в тот момент, или там, если там помните историю, когда был арестован генерал ФСКН Бульбов, когда, так сказать, была там эта война спецслужб, там, тогда, когда был, ушел с поста главы ФСКН Виктор Черкесов, вот, тогда проходила информация, что как раз Бульбов, что называется, ну, выражаясь на таком жаргоне, крышевал как раз Каменщика и его делового партнера Валерия Когана. Вот. То есть, может быть, это было связано с какой-то...
Помогал ему.
Да, да, да.
Помогал.
Да, может быть, это было связано с какой-то такой борьбой, что называется, башен вокруг, то есть за активы. Потом надо упомянуть, что Каменщик, он недавно, вот как раз, если я не ошибаюсь, на пресс-конференции, которую вот он давал незадолго до ареста, он сказал, что свое, или это Бек читал, я могу в данном случае ошибаться, что Домодедово в числе тех финансовых структур, которые проявляли интерес к Домодедову, была группа «Сумма», ну, то есть, вот, так сказать, принадлежащая братьям Магомедовым. Вот. И, ну, как бы известно, что эта группа достаточно тесно связана именно с Медведевским кланом.
Угу.
Вот. Ну, то есть, тут, может быть, ну, понятно, что, так сказать, объект интересный. Другое дело, что...
Александр, да. когда Медведев все регулярно говорил нам, что мы не знаем, кто этот собственник, хорошо бы его найти. Он знал, кто этот?
Да, конечно, знал.
Конечно, знал.
Да.
То есть, это была игра такая,
да,
на публику.
Да, да,
чтобы,
да,
показать,
ну,
публике, что какие-то, да, смутные люди
давай,
владеют.
Давай, появляйся, мол, дескать, а потом мы с тобой разберемся.
Угу.
Вот. Кстати говоря, я не видел информации, чтобы Каменщик провел деофшоризацию. Но, с другой стороны, деофшоризация...
Он не проводил никакой деофшоризации. Он говорит четко очень, где у него и что,
да,
и ничего он этого не делает.
Другое дело, что деофшоризацию должны проводить те компании, которые просят господдержки, вроде как Домодедово не фигурирует в списке, если я не ошибаюсь. Но тут другой момент. Почему, если сразу перейти, почему именно сейчас это все актуализировалось,
да,
если брать как бы некую бизнес-составляющую?
Да.
Коллега, который вот специализируется в авиационной отрасли, может меня поправить,
да,
но, как мне представляется, в общем-то, при всей как бы привлекательности Домодедово, авиаперевозки, в принципе, сейчас не очень такая отрасль, которая не очень сильно генерирует кэш. Снижается турпоток на Запад, ну, вернее, внешний туризм снижается, снижается товарооборот, но... Домодедово одна из ключевых точек московского авиаузла. Московский авиаузел, так сказать, один из немногих объектов, на которые не режется финансирование в связи с чемпионатом мира 2018 по футболу.
Так.
Соответственно, тот, кто максимально как бы...
На который не урезается,
да,
не режется, нарезается,
да,
наоборот,
да,
нарезается. Так.
Вот. И, соответственно, тот, кто хочет максимально, что называется...
Наварить.
Не наварить, но привлечь эти, да, деньги, очень не лишние сейчас, да, деньги в свою...
Тот должен получить Домодедово.
Тот, ну, не должен получить, но, по идее, в его интересах это может быть. То есть я не уверен, что это в интересах существующих игроков.
Вы готовы употребить слово «отжать», что у него сейчас хотят этого Домодедово отжать?
Но если мы упомянули слово «крышевать», то мы можем,
да,
употребить,
можно,
слово «отжать».
То есть вы готовы сказать, что у вас есть такое ощущение, создается?
Ну, вы знаете, один мой, так сказать, знакомый, инвестиционный аналитик, он сказал, что вот, ну, сейчас Каменщик уйдет под домашний арест, телефоны,
да,
не работают, Но, соответственно, ну, то есть ему запрещено общаться с внешним миром, и, скорее всего, так сказать, это будет, то есть, скорее всего, актив уже не его, ну, Домодедово, в смысле.
Сейчас уже не
ну,
его?
Ну, он сделал такое предположение. Я думаю, что это
чисто... Добровольно не его? Ну, то есть он его уже как-то пристроил?
Ну, тут, понимаете, это добровольно-принудительное начало срабатывает.
Нет, это очень важно, добровольно или принудительно. Одно дело в свою пользу спрятать свой актив, а другое дело уже отдать его.
Нет, он не прячет его, он его продает. Другое дело, что как он его продает. Вот вы вот вспомните ситуацию, которая, вот то, что сейчас происходит, извините, сейчас немножко...
Да, немножко... Да. Он его... Это предположение только,
да,
что
да,
у него нет...
Я просто для иллюстрации, да. Одну маленькую иллюстрацию. Обратите внимание, что то, что сейчас происходит с Домодедово, почти до константа повторяет то, что происходило недавно с Башнефтью и Евтушенковым. Ну вот вспомните, как там развивались события. Здесь, возможно, не будет, этот актив не получит государство.
Но мы даже и не предполагаем, что это будет государство. Ну, мы кое-что другое предполагаем.
Башнефть как бы получил государство, сейчас продает.
Уже не государство.
Да, государство получило за ни за что, сейчас продаст за что-то.
Хорошо. Ну, мы будем исходить из того, что он все-таки сохраняет, остается собственником, потому что то, что вы сказали, что, может быть, он уже не собственник, это всего лишь гипотеза.
Да, это
только гипотеза. И мы обращаемся к Олегу Пантелееву за некоторыми разъяснениями, потому что, ведь, смотрите, с самого начала, я еще раз повторяю, что с самого начала, еще даже до теракта, было постоянное ощущение, что у этого человека хотят забрать, и мы его имя, например, в отличие от Дмитрия Медведева, знали все всегда. Он его не скрывал, это было как-то очевидно. Он в списке журнала «Форд», богатейший человек. Но у него берут интервью, и только Медведев не знает, как его зовут. Такое случается с руководителями страны. Было все время ощущение, что хотят его забрать. Теперь это ощущение обострилось, потому что совершенно непонятно, через 5 лет всплывает эта история, его сажают, хватают за теракт, по которому уже отбывают сроки люди, уже состоялось рассмотрение судебное. Это у вас создается ощущение, что это из-за этой собственности? И если да, это одни и те же люди охотятся за ней? Или все время меняются желающие получить аэропорт у этого человека?
Ощущения двоякие. С одной стороны, если бы речь шла о том, что кому-то хочется, выражаясь прижившейся здесь в разговоре терминологии, отжать аэропорт, то могли бы уж и как-нибудь более топорными методами действовать. Зачем ждать 5 лет для того, чтобы решить проблему? С другой стороны, мне кажется, что тот тезис, который господин Каменщик в нескольких интервью повторял, созданная схема владения активом максимально защищает собственника от недружественных актов, ну, то есть от отжима, если так можно выразиться. И с этой точки зрения у меня вообще складывается ощущение, что сделать это можно только лишь надавив на какую-то очень чувствительную точку. Угроза заключения под стражу точно не действует. Угроза ареста и так далее выглядит очень сомнительно. В качестве кого хотят привлечь господина Каменщика? В качестве собственника? До сих пор, по-моему, Следственный комитет не представил документа или не отчитался перед господином Медведевым, что Каменщик, подтвержденный документами, владелец Домодедова. Да, вчера Дмитрий Каменщик об этом сказал на брифинге, но не в формулировке «в январе 2011-го аэропорт принадлежал мне». Поэтому мне кажется, что позиция Каменщика с точки зрения судебного разбирательства выглядит очень защищенными. Другое дело, что были все-таки задержаны, взят под стражу 3 человека, бывший и до настоящего времени 1 человек был сотрудником аэропорта Домодедово. И действительно восстановить справедливость не только в отношении себя, но и в отношении этих людей Это, очевидно, необходимость для каменщика, который, в общем-то, всю свою сознательную жизнь потратил на развитие Домодедово.
Олег, подождите, но очень важно вот еще раз уточнить. Защищенная его позиция выглядит с точки зрения тех обвинений идиотских, как нам объяснила Юлия, которые ему предъявляют. То есть вы считаете, что он защищен от посадки, грубо говоря. Его не упекут на 5 лет или там на год в тюрьму и поэтому по теракту. А бизнес его защищен при этом? Бизнес-то как?
На мой взгляд, здесь есть два фактора. Первое. Без его решения продать, там, какой-то осуществить отчуждение бизнеса нельзя. И второй момент, не менее важный. Вообще перспектива Домодедова зависит не только от той компании, которая управляет, допустим, терминалом или оказывает услуги по производству бортпитания или чего-то еще. Мы помним, что у Домодедова работает довольно-таки большое количество юрлиц. Вообще перспектива развития аэропорта зависит и от того, кому принадлежат земельные участки вокруг. Без земли аэропорт не будет иметь ни малейшего развития. А так как никогда ни в каких документах следствия вообще эта часть не упоминалась, без нее, на мой взгляд, бизнес не настолько привлекателен, как это может многим казаться.
Спасибо. Юлия, я теперь вот хочу, чтобы вы объяснили нам уже со своей точки зрения все-таки. Еще раз, я вот третий уже раз спрашиваю теперь уже вас. Верно ли у нас возникало ощущение, что давно хотят отнять бизнес у каменщика и его партнеров некие силы? И если вы согласны с этим, то менялись ли эти силы на протяжении этих лет, или вот за ним охотится все та же башня, одна из двух, о которой говорил Александр, все те же. Вот, но не получается у них отнять, он не отдает, они это средство применили, то сейчас в тюрьму сажают. Это одни и те же люди или разные?
Нет, насколько я понимаю, там все время разные были группы интересантов. Ведь у каменщика начались проблемы, по крайней мере, с 2003 года. Если вы помните, тогда арестовали несколько самолетов с китайским барахлом. Один даже побежал садиться где-то в Нижнем Новгороде, там его и прихватили. Сказали, что каменщик возит контрабанду. Дело вот в чем, да, что, в принципе, аэропорт Домодедово каменщик же выкупал по частям, если вы помните, в 1991 году. Ну, это была совершеннейшая какая-то клоака, где бандиты дежурили сутки через четыре, потому что такой был режим работы грузчицких бригад, и, соответственно, такой же был режим работы бандитов. То есть приходила эта бригада бандитов в понедельник, она, во вторник другая, и когда каменщик начался, и там, просто это было, аэропорт даже не третьего мира, а черт знает что, это, так сказать, от наперсточников до таксистов, от которых можно только топором по голове получить. И все это приводилось в порядок очень интересным способом, потому что когда каменщик стал ловить, он же не спорил с бандитами и не ездил на стрелки. Он говорил, давайте, вы в старом грузовом терминале, вы берете со всех дань. Но вот тут новый терминал, который построю я, то как бы тут вы при чем? И так постепенно он строил терминал за терминалом. Он выстроил аэропорт. Это был первый современный аэропорт в России. Каменщик, я считаю, один из... Почему, собственно, мне очень жалко, что с ним происходит, потому что в отличие даже от многих других фигурантов, в том числе несправедливых уголовных дел, да, скажем, понятно, что у Евтушенкова башне все отправили несправедливо, но я никогда не назову Евтушенкова хорошим менеджером. Да, всем известно, что у него был административный ресурс, которым он, скажем так, даже и злоупотреблял. А каменщик – это абсолютно гениальный менеджер, который сделал западную компанию, которая умела работать по-западному, который вкладывал в аэропорт все, что он получал с грузовой компании. Собственно, поэтому такой аэропорт и получился. И именно потому, что он эти деньги вкладывал, он оказался очень уязвимой мишенью. Потому что есть западная модель бизнеса, при которой чем больше ты вкладываешь в свой бизнес, тем больше он стоит. А есть российская модель бизнеса, чем больше ты вкладываешь в свой бизнес, тем больше он оказался привлекательным. Кстати, обратите внимание, что когда у аэропорта начались эти проблемы, естественно, его развитие резко замедлилось, не только потому, что каменщику стало лениво заниматься тем, что у него могут отобрать, но и прежде всего потому, что это тоже стратегия защиты. Чем менее инвестиционный, чем менее привлекательный объект, тем меньше шансов, что его отберут. Это была первая история тогда, в 2003 году. Тогда у аэропорта там стали появляться какие-то другие люди. Конечно, потом уже, вот где-то начиная с 2010-2011, как я понимаю, речь шла в основном о том, что вот у нас есть два государственных аэропорта, у них отвратительные показатели. А там, если говорить о том, сколько стоит метр площади в Домодедово и сколько стоит метр площади в Шереметьево, то там вообще не сравнимо, потому что понятно, что из Шереметьево сейчас приятнее ездить, потому что они уже научились, они уже знают, как делать красивый аэропорт, и они не считают денег, а каменщик считает деньги. То есть, без сомнения, сейчас вот я только что прилетела из Шереметьево, без сомнения, из Шереметьево прилететь приятнее. Но, конечно, там, если учесть, что эти новые площади Шереметьево обошлись, по-моему, раза в три дороже, чем каменщику, то вы можете себе представить, как на фоне эффективности каменщика выглядели все эти неэффективные госструктуры, которые, тем не менее, получали преференции, у которых было хуже стратегическая ситуация с развитием, потому что и Внуково, и Шереметьево очень ограничены в развитии. Они не могут себе построить другую полосу, потому что ее непонятно где строить. А Шереметьево можно строить, Домодедово можно строить еще сколько угодно. И, естественно, у них в конечном итоге у тех или иных государственных интересантов или людей, крутящихся вокруг этих государственных интересантов, вот тут называлась компания «Сума», перед этим называлась семья Юсуфова, который фронтовал Сулеймана Керимова, тоже все люди, близкие к Медведеву. Возникало желание вот выступить в такого, вроде такого не белого, а серого рыцаря, что вот пока государство собирает, давайте мы тоже вот попосредничаем.
Юль, а вот откуда же берется тогда в таком случае? Вот мы про медведевских мы уже поговорили, на которые возникали на каком-то этапе. А вот как вы считаете? Я, конечно, мне не очень ловко вам предлагать обсудить версии, которые выдвигают ваши коллеги из делового, там, я не буду уж, из одного делового агентства, но они совершенно убеждены, люди, которые занимаются этой историей, с ними сегодня разговаривал, что это в пользу Ротенбергов снова отнимается этот бизнес. Вот эту вот версию, как вы? Вот Саша аж перекосила, по-моему, когда. Не перекосила?
Вы знаете, от Ротенберга все можно ожидать, да, и можно называть любое имя, но все-таки я просто хотела сказать, что когда человек бежит по полю, возникают самые разные интересанты. Да? Вот всем известно, что, видимо, где-то там запал зуб на каменщика, который связан с тем, что как смеет этот частный аэропорт быть таким прибыльным, когда государственные аэропорты показывают такую задницу. Это у всех возникает чувство дискомфорта и желание сравнять поверхность, чтобы этого не было. А в этих условиях могут складываться любые комбинации. По поводу этого уголовного дела я хотела бы сказать очень важную вещь, которая именно связана с самим терактом. Дело в том, что у нас значительная часть российских терактов связана с не очень хорошей работой спецслужб. Потому что, условно говоря, когда у нас смертница Марьям Шарипова взрывается в метро, и эта смертница является женой сразу двух полевых командиров, сначала одного убитого, потом второго, то, конечно, при этом ее братья два бегают в лесу, то, в общем, следует ожидать, что в нормальном государстве за смертницей Марьян Шариповой будут следить. Но в данном случае это все лирика. А вот в том, что касается аэропорта Домодедово и теракта, который произошел в Домодедове, там не лирика, а там совершенно конкретная вещь, которая заключается в том, что в случае Домодедова определяет случай этой террористической группы, нашему государству необычайно повезло. И необычайное везение заключалось в том, что эта террористическая группа хотела совершить теракт на Красной площади еще за 24 дня до всей этой домодедовской истории, 31 декабря. И смертница, которая должна была взорваться, взорвалась случайно, потому что она должна была взорваться по СМС-ке, и накануне взрыва за несколько часов ей пришла СМС-ка от компании, поздравлявшая с Новым годом. Да. Значит, смертница разбросала по охотничьему домику, которую она снимала в качестве подготовки к теракту, и, соответственно, следователям, которые туда прибыли, и ФСБшникам, и МВДшникам, и всем досталось все, да, теракт в состоянии подготовки. Достались симки, достались паспорта, ну, все, что могло достаться. И помните, я сказала, что есть ситуация, при которой действительно на аэропортах вводится, по закону тогда вводился сплошной контроль,
да.
И это ситуация террористической опасности. То есть после 31 декабря, когда посмотрели на останки смертницы, на ее связи, действительно необходимо было вводить в России повышенный уровень террористической опасности, и тогда, если бы оказалось, что в этот момент менты и ФСБшники в Домодедово не проверяли всех на входе, или, скажем, руководство Домодедово их этому бы препятствовало, то был бы какой-то хотя бы повод. Да? Возникает вопрос, что случилось с теми людьми, что случилось с нашим ФСБ после того, как эта смертница взорвалась. Ответ: они возбудили дело по факту взрыва, по неосторожного взрыва с обращением со взрывчатыми веществами. Возникает вопрос...
Осторожное обращение с поясом смертника, да.
Со взрывчатыми веществами, да. Возникает вопрос, за это кто-то ответил? Вот это, да, совершенно действительно конкретная уголовная статья, с моей точки зрения, не принадлежащая исполнению профессиональных обязанностей, потому что можно ли себе вообще представить, что случайно принеслась такая удача, взорвался смертник, и в процессе подготовки оставил все, только бери и хватай. Мало того, что они за 24 дня не успели найти членов этой террористической группы, они их еще и не искали, потому что они пытались это замять и сказать, что это взорвалось по неосторожности.
Ну да, и в конце концов по длинной цепочке за это пытаются привлечь Дмитрия Каменщика, который на самом деле совершенно к этому никакого отношения не имел, особенно к тому, что следовало обеспечить режим чрезвычайного положения во всех аэропортах, с чем вот эти спецслужбы, конечно, не справились. Я предлагаю послушать, что говорили прохожие сегодня на улицах Москвы по поводу, не является ли попыткой отъема собственности вот такие вот обвинения в терроризме.
Мы вот сейчас стоим около Басманного суда, тут сейчас будут судить бывшего главу аэропорта Домодедово. А вот на днях еще ларьки в Москве снесли. И все говорят ради безопасности. Вот как вы считаете, это действительно забота о безопасности? Вот снос ларьков,
нет,
проблема?
Это
какой-то передел
это
собственности?
Передел собственности.
Почему передел собственности?
Ну, я про Домодедово могу сказать. За уши прилепленные требования. Действительно, не было тогда закона, требующего рамки, требующего безопасности. Видимо, какие-то структуры хотят под себя аэропорт Домодедово взять.
Я не так глубоко разбираюсь в этих вопросах, но мне кажется, все, что делают для безопасности, это важно. А переделали это собственности или нет, покажет время.
Ну, я надеюсь, что, конечно, наше правосудие, да, не ищет предлог для того, чтобы отжать здание, да, как вы выразились, а действительно делает эти меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, чтобы таких чудовищных случаев, да, в нашей стране не происходило. Я на это надеюсь.
А верите вот?
Ну, хочу. Стараюсь верить, но, конечно, не до конца.
Ну, нет, не знаю, все-таки этим специалисты занимаются. Мы думаем, что это действительно способствует безопасности.
Передел собственности – это денежные дела. Это они не по законам вообще социума. Они по определенным финансовым законам, они просто антигуманны, античеловечны и противозаконны, все эти действия. Вот. И у нас человек не защищен, хоть он богач, хоть он беден, потому что законы у нас не работают.
Да, наверное, прошли те времена передела собственности. Я думаю, что это все-таки в целях безопасности.
Я не знаю, передел это или не передел, но то, что инвестиционный климат в стране это никак не улучшает, это однозначно.
если собственники не могут защититься своим правом собственности.
Я сомневаюсь, что это передел собственности. Я думаю, что сейчас во главу угла все-таки безопасность, поскольку очень много случаев гибнут люди.
Ну, что касается каменщика, то, на мой взгляд, это элементарная попытка захватить бизнес со стороны власти. А что касается ларьков, ну, возможно, это действительно диктуется мерами безопасности, но я думаю, тут надо подходить точечно, и, а не сносить все под бульдозер, как это делает московские власти.
В своем вопросе вы дали и ответ. Я допускаю, что есть и то, и другое. Где-то есть передел собственности. Я предполагаю, что вот в данном случае с директором аэропорта это может быть. Директор аэропорта не может отвечать за все. Есть люди, целая система и охранных, и других мероприятий, которые должны отвечать за свою работу. Нельзя все списывать на шефа.
Ну, очень интересно. Одним словом, люди, в принципе, допускают, что может быть и борьба с безопасностью, с террором тут, но, как правило, особенно во всем, что касается аэропорта, они считают, что это отъем собственности. Но вы объясните свою реакцию по поводу фамилии Ротенберги,
нет, Александр. Я сначала вот просто как раз вот хотел сказать, и в связи с тем, что говорил коллега из авиапорта,
да.
Вот, в связи с этой... Вот, и этот опрос, на самом деле, показателен. Каменщик действительно защитил свою собственность. И поэтому с этой точки зрения я понимаю, что аргумент, что как бы вот сейчас обвинения могут рассыпаться и так далее, это серьезно. Но с другой стороны, бить по нему иначе, кроме как через не спор хозяйствующих субъектов, гораздо эффективнее. Ведь обратите внимание, как реагируют наши как бы лоббисты.
Чем-то таким, вроде теракта.
Да. Вот обратите внимание, как отреагировал Борис Титов, как отреагировал Шохин, глава РСПП.
Как?
Да. Они говорят, давайте посмотрим, что покажет следствие. Давайте это... Я не могу сказать, как это скажется на инвестиционном климате. Это все-таки другая история. То есть после того, как Путин встречался недавно с бизнесменами, говорил о недопустимости силового давления на бизнес и так далее. Действовать методами там чисто экономическими, находить налоговые какие-то косяки, еще что-то, уже не совсем как-то вот, ну, как-то так... кошерно, грубо говоря.
Ну да, вот. Да. Уже слишком испачкан способ замазан.
Да. А вот, скажем так, через... с другой стороны говорить, ведь для меня, например, я опять же запараллеливаю с ситуацией с Евтушенковым. Когда Евтушенко, домашний арест, бизнес-сообщество, то есть когда Евтушенко, дело Башнефти дошло до Евтушенко, бизнес-сообщество все как один, там тот же Шохин, тот же Титов говорили, нельзя, это удар по деловому климату и так далее. Сейчас позиция более отстраненная. Соответственно, вы посмотрите, в этом опросе тоже люди говорят, ну все-таки те времена прошли, это все-таки забота о безопасности. Еще чуть-чуть, и как бы эта ситуация будет, если при желании представить, что это за забота
то
о безопасности...
Это эффективнее,
да,
его через это достать,
эффективнее.
Через такие вещи, актуальные, конъюнктурные.
Да. И с этой точки зрения, как дальше это будет? Понятно, что и то, что Юля говорит, и то, что действительно как бы обвинение весьма шаткое, да? Но если, например... в отсутствии управляющего, там, в отсутствии человека, который принимает ключевые решения, аэропорт не получит какие-то там контракты, речь идет, что там строительство взлетно-посадочной полосы там обсуждается, аэропорт как-то будет проседать, из него будут уходить авиакомпании и так далее, то это уже будет чувствительно для каменщика. Если он не хочет потерять бизнес, то он вынужден будет идти на какие-то... Вернее, если он не хочет, чтобы стоимость его бизнеса упала до нуля, то он вынужден будет идти на какие-то, соответственно, компромиссы. А теперь возвращаясь к Ротенбергу. Я понимаю, что у нас сейчас Ротенберга любимые герои, так сказать.
Так получается, потому что он реально любимый герой. Ну, он же, что не Платон, то Ротенберг.
Ну да, с учетом того, что Ротенберги там сейчас получает Шереметьево, конечно...
Еще и Шереметьево,
конечно,
да.
Сказать, ну вот в аэропорты зашли...
Почему же такой, авиахолдинг не создать?
Почему бы не создать авиахолдинг?
Да. Думаете, только по этой причине?
Ну, конечно. Ну, я думаю, что да, конечно, да. То есть это немножко такая, ну, Ну, может, там коллеги из информагентства обладают каким-то, что называется, прям суперинсайдом, что я не знаю, что там Ротенберги что-то там договорились, но я думаю, что все-таки игрок какой-то другой, потому что и именно как раз из-за того, что Ротенберги берут, всегда как-то...
Что чересчур, слишком
нет,
это.
Нет, просто да, то есть другие тоже хотят как-то, у генерала тоже...
Ну, мало ли что они хотят, мало ли кто хочет поруководить Россией, например, какие еще кандидаты в президенты.
Понимаете просто, что все-таки если даже брать, перечислять бизнесменов, которые так или иначе, так сказать, связанные с... Ну, вернее как, вот смотрите, если говорить о ситуации с Ротенбергами, возьмите историю с... мне кажется, она очень показательна. С трассой М-11.
Вот ну, взяли мы эту историю, я только что о ней вспомнила.
Когда они сначала установили тарифы, а потом губернатор Воробьев сказал, ну, там никто не ездит, Путин сказал, действительно, надо пересмотреть тарифы, что почему так задрали тарифы. Соответственно, если вы вспомните, губернатор Воробьев там был, то есть его брат по-прежнему, ну, то есть деловой партнер в рыбном бизнесе с Геннадием Тимченко. У Тимченко с Ротенбергом, они, ну, явно, так сказать, их позиции по Керченскому, то есть Тимченко хотел строить тоннель, Ротенберг в результате добился моста. У Тимченко, даже если брать вот эту связку, Тимченко-Ротенберг, там далеко не все так гладко. Там, вспомните, Березовский с Гусинским, там как воевали. Тут нет открытой войны, но и дружбы такой нет.
Но я-то понимаю, но не Тимченко решает, отдавать ему Домодедово или нет. Правда же, при чем здесь Тимченко? Не он решает этой ситуации.
Нет, я к тому, что все в одну руку. Даже с точки зрения
Путина. Все яйца. С точки зрения Путина, да.
Это
хорошо,
опасно.
Это очень интересно. Олег, я вот тоже и вас хочу попросить высказаться именно по этому поводу. Видите ли вы резоны в появлении этой фамилии, или вы считаете, что это просто уже такой штамп? Но если забирают, значит Ротенберг, учитывая, что все яйца уже почти в его корзине. Или вы чувствуете, что здесь действительно может быть еще одно яйцо туда закатится?
Безусловно, такой штамп существует. И подозрение в том, что эту партию разыгрывают в интересах Ротенберга, были озвучены. Мне кажется, что проводить вот в таком формате операцию ради Домодедова смысла нет. То есть идея о том, чтобы три аэропорта московских объединить под одну управляющую компанию, существовала. Но ее переиграли. Ее переиграли в таком формате, что операторы аэропорта будут брать это имущество государственное в концессию. Для развития наземной инфраструктуры они получат доступ к дешевым деньгам, то есть к фонду национального благосостояния. Сейчас все понимают, что и пассажиропоток перестал расти, и дешевых денег не будет. Поэтому, как бы то ни было, не складывается ощущение, что в этой ситуации Ротенбергам нужно два аэропорта вместо одного. Сложно найти от этого какой-то выигрыш. Хотя, да, безусловно, Домодедово может генерировать чистую прибыль уже сейчас, а в Шереметьево Ротенберге завязано на то, что им нужно сначала построить за довольно-таки большие деньги новый аэровокзальный комплекс, подземный тоннель, выполнить свои обязательства, а потом, если пассажиропоток начнет сильно расти, они когда-то вернут деньги. Но, опять же, выйти из истории с Шереметьево они не могут, а тянуть и Шереметьево, и Домодедово, которые будут конкурировать за авиакомпании одновременно, достаточно сложно. А делать такую многоходовку, чтобы убить Домодедово как конкурента, вроде бы не совсем логично.
А как, Олег, вот скажите, вот вы деловые журналисты, как мы узнаем, как мы, обыватели, другие журналисты, которые не занимаются экономикой, узнаем о том, в чью пользу все это происходило, производили все эти действия с Дмитрием Каменщиковым, в чью пользу? Когда мы это узнаем и как? И возможно ли это?
Скажем так, если все разрешится а-ля палата и в ближайшее время состоится какая-то сделка и появится новый владелец аэропорта, наверное, какие-то суждения сделать можно будет. Но в моем понимании с высокой степенью вероятности ничего такого не произойдет. Очередная атака захлебнется, и кто ее начинал, в общем-то, так и останется тайной. Будут видны только лишь конкретные исполнители. Это следователь, это печально известный адвокат Трунов. Но вот дальше будет все-таки тайна.
Ну, а если говорить о той версии, которая... не то, что версии, но Юлия очень Латынина просит учесть всю историю, которая предшествовала этому теракту, а это другой теракт, не состоявшийся, слава богу. И не есть ли вот с вашей точки зрения эта попытка, может быть, вот во всю эту историю мы как-то сконцентрировались на попытке отъема собственности, но, может быть, здесь вообще-то главное не это, если оно вообще есть, а главное то, что этим процессом пытаются отвлечь внимание от истинных виновных того, что были допущены вот такие вот безобразные, совершенно безобразная халатность по отношению к безопасности после того теракта, о котором она нам напомнила накануне Нового года.
Безусловно, переложить ответственность на бизнес за теракты – это очень заманчиво. Мы помним, что сколько бы ни происходило взрывов на транспорте, транспортные власти выходили из этих всех проблем сухими. И, собственно говоря, и управление органов внутренних дел на транспорте тоже сколь-либо существенных потерь в этом плане не несли. Но, опять же, мы не видим, чтобы после нерасследованного должным образом события в конце предыдущего года на кого-то возлагали там ответственность за непредотвращенный теракт. Юлия сейчас об этом говорит открыто, а говорить о том, чтобы эта тема была на первых полосах и в заголовках всюду на протяжении этих 5 лет, все-таки не приходится. Зачем сейчас выстраивать такую линию защиты, наверное, я не могу понять.
Понятно. Коллеги, и вот, Юля, я теперь хотела бы к вам обратиться вот с каким вопросом. Посмотрите, что происходит в целом. Мы только что увидели эту замечательную ночь длинных ковшей, как назвала ее, кстати, Life News. Это удачное определение, вот долго искали, кто автор. Вроде было очень удачно. Не очень, ну хорошо. Не очень удачно, но тем не менее оно существует. Ночь длинных ковшей случилась. И на следующий день уже было очевидно, что многие из этих владельцев, этих киосков и этих торговых центров имеют абсолютно легальные разрешения, и совершенно бесправно они были разрушены. Вот сейчас готовится новая ночь. Наверное, вся Москва соберется смотреть, как будут сносить пирамиду до 25-го на Пушкинской площади. Нас готовят уже к этому по телевидению. Вчера я видела, коллеги, вы, наверное, ну, Юль точно не видела, она улетала. Вы, может быть, тоже пропустили. Я вчера видела опрос москвичей. Вы счастливы, что снесут пирамиду? Да, наконец-то, требуют москвичи. Вот по заявкам москвичей будут сносить эту уродующую облик Москвы постройку, при которой, как они говорят, выросло уже 2 поколения москвичей. Но вот сейчас, именно сейчас, она стала особенно остро вот, мучить тех граждан, которых сейчас опрашивают. У владельцев этой постройки тоже в порядке были документы. Весь непорядок с документами был в том, что они были выданы при Лужкове. Вот это как бы единственное. У совершенно, вот Юля нам на пальцах объяснила, и понятно нам с вами, что совершенно никакой ни одной причины, ни с международной, ни даже с внутренней точки зрения Генпрокуратуры, сажать, инкриминировать Дмитрию Каменщику этот теракт нет абсолютно. То есть, Юль, вот получается, что на эту минуту по отношению к бизнесу существует тот же тотальный беспредел, который мы наблюдаем много лет. Я не очень понимаю, это движется, это в направлении, вот вы как аналитик, анализирующий процессы, это что, это движется к полному беспределу, или какой-то свет в конце туннеля должен образоваться во всем этом, если да, с чем вы это связываете? Или все, или каждый может уже ждать, что его придут, разгромят, посадят за теракт?
Нет, ну, знаете, давайте не путать Божий дар с ясницей, в огороде Безнаки и Ведяськов, да, Домодедово, у каменщика Домодедово, а владельцев пирамиды пирамида. Значит, я буду совершенно счастлива, когда пирамиду снесут, и мне только еще будет очень жалко, что нельзя снести это в связи с тем, что, конечно, у него дети
Давайте про наши эстетические. Мы сейчас все очень много людей, которые будут счастливы. Но документы, согласитесь, что документы у них в порядке.
Нет, одну секундочку. Здесь дело не в документах, и здесь не в эстетике. Здесь просто действительно, это просто отдельная передача, в которой надо объяснять свою позицию. Но если очень коротко, вот вы знаете, я сейчас вернулась из поездки по Юго-Восточной Азии, и в центре города Бангкока я наблюдала такую совершенно замечательную вещь, которая называется цветочный рынок. Цветочный рынок города Ван Гога в китайском квартале, пока он еще жив, я, конечно, всем советую посетить, потому что это совершенно уникальное место. Это у нас на рынке продаются цветы. А там же ведь, так сказать, всегда в буддизме в цветах. Поэтому все эти цветы, это в основном венки богам, другие там венки на свадьбу, все это плетется, все это совершенно необыкновенное эстетическое зрелище. Ну, просто есть маленькая проблема, которая заключается в том, что сейчас его к чертовой матери, естественно, будут сносить. Потому что когда это был китайский квартал в городе, там, в котором жило 500 тысяч человек, это было одно. Сейчас город Бангкок в 10 миллионов, и когда все это стоит посреди центральной площади улицы и мешает трафику, это совместимо с нормальным городом. Вот Москва никогда не была нормальным городом в этом смысле, в отличие от Санкт-Петербурга. У нее никогда не было приличного городского планирования. И Лужков это еще дополнительно усугубило, потому что при Лужкове Москва превратилась полностью в азиатский город. Я приведу вам только один пример. Михаил Саакашвили, которого я очень люблю, и Каха Вендукидзе, которого я очень люблю, Каха, который святой защитник частной собственности, делали в Тбилиси то же самое, ровно потому что они были поставлены перед фактом. Либо Тбилиси становится европейским городом, и тогда надо сносить все это дерьмо, которое появилось при Шеварнадзе, а в центре города около серных бань знаменитых тбилисских стоят какие-то пирамиды местные, значит, получается разрешение на восьмиэтажный дом, строится 16-этажный и так далее, и так далее. И делать это, резать по-живому и нарушать право собственности, потому что город – это целое, это не сумма частей. Или оставаться азиатским городом. Это совсем другая история, которая не имеет отношения к бизнесу, к правам собственности и так далее. И я вас уверяю, что нигде в Англии, тоже вам нигде на Трафальгарской площади не дадут возможность поставить ларек, торгующий шаурмой. И аргумент, что это удобно тем, кто покупает у этого ларька шаурму, будет сказан, нет, ребята, это мешает трафику.
Нет, подождите, давайте Трафальгарскую, давайте тоже вот с яичницами разберемся из Трафальгарской площади, потому что не каждый из тех торговых центров, которые были снесены, стоял на хорошей на площади. Они стояли по всему городу. Не каждый стоял в центре. Они стояли по всему городу и никого не трогали.
Нет, они стояли по всему городу и делали Москву Сайгоном.
Нет, это я не... Ладно, я уже поняла, что это у нас отдельная будет передача.
Да.
Есть эксперты, которые согласятся, что такие вещи можно ставить на одну доску, что по отношению к одним было допущено беззаконие, и по отношению к другим. Вы к этим экспертам не относитесь, поэтому давайте мы действительно этот разговор перенесем на другую, на отдельную передачу. Но я вас уверяю, что я, как житель своего микрорайона, потеряла очень много толковых и очень хорошо построенных торговых точек, и которые совершенно не портили внешний вид, а только помогали людям покупать и осуществлять свои бытовые надобности.
Вот если сравнивать два этих момента, вот то, что я сказал, что люди как реагируют на каменщика, ну да, это борьба с безопасностью. Потому что людей, в принципе, то есть так или иначе, готовили с 2011 года, что каменщик как-то там что-то, вот вы упомянули,
да, конечно,
Медведев, все.
Да.
То есть, опять же, ключевое слово...
То, что за ним охотят,
да,
это правда.
Ключевое слово, людей готовили.
Да,
людей,
да,
готовили. К тому, что будет вот это снос самостроя,
да,
людей не готовили. То есть тут вопрос в пиаре. То есть, на мой взгляд, много упирается в то, что, уверяю вас, что если вам там на протяжении там какого-то времени рассказывали про то, как там в этих пирамидах, там, не знаю, убивают этих продавщиц, какие-то там монстры, какие-то крысы-гиганты.
Александр, если сказать... Нет, тут теперь я с вами не соглашусь, потому что все последние годы своим маниакальным, действительно болезненной борьбой с киосками и с ларьками он нас к этому готовил, вел. Но мы просто не думали, что в одну ночь так страшно
случится. Вы не думали, потому что не думали, что это затронуло.
Да.
Что ларьки, да, ларек это... А тут массивный, масштабный, там на Арбате вот эта штука стояла. Ну как, кто же есть... Она же памятник, да?
Она же памятник,
то есть,
да.
У вас не было ощущения, вам никто в голову не засадил это ощущение, что...
Что это возможно.
Что это не совсем правильно.
Хорошо,
вот.
Хорошо. Коллеги, я все поняла, у нас вторая серия произойдет. Вот пирамиду снесут, и будем обсуждать. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Blue eyes that go dark and then shine.